новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы с вами много тем будем основных обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас по традиции с движения начнем.
В движении.
Что у нас на дорогах? По Яндексу. Яндекс нам рисует пятибалльные пробки, но этого следовало ожидать, потому что на дорогах мокро, скользко, а снег кое-где. Основные затруднения, будьте, пожалуйста, внимательны. Их много. Внутренняя сторона от Минского шоссе наверх к Ленинградке поднимается, в обратную сторону то же самое. По внутренней стороне пробка между Каширкой и Варшавкой, вот сюда к Бесединской эстакаде. Внешняя сторона еще между стоит Ярославским шоссе, Осташковским шоссе. Третье транспортное кольцо туго везде, кроме Лефортовского тоннеля, причем внутренней стороны. Садовое кольцо тоже туго везде, очень много разных мелких дорожно-транспортных происшествий.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Кремль ответил на требование Зеленского расследовать крушение Ил-76. В Госдуме предложили запретить иноагентам переоформлять имущество по доверенности. После информационного выпуска обсудим, что нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд. И в конце у нас с вами тема будет касаться межнациональных фактически отношений, потому что в Узбекистане лидер партии, одной из замспикера законодательной палаты, предложил пересмотреть использование русского языка в образовании, на телевидении и в других сферах. В «Умных парнях» у нас сегодня все про Турцию. Иван Стародубцев, эксперт по Турецкой республике, автор телеграм-канала «Турция. Это».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Кремль ответил на требование Зеленского расследования крушения Ил-76. Песков предложил позвонить Зеленскому и спросить о причинах крушения Ил-76 под Белгородом. Как сказал Песков, Москва согласна, если следователи сразу займутся всеми мероприятиями, всем расследованием действий именно Киева. Он прокомментировал обещание украинского президента Владимира Зеленского настаивать на международном расследовании авиакатастрофы. До этого, как заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов, 24 января должен был пройти обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 192 на 192. На Ил-76 находились 65 человек, остальных отправили на втором самолете, который развернули после катастрофы. По его мнению, Ил-76 был сбит украинской стороной для того, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа России. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот должно ли все-таки в таких случаях действительно вестись международное расследование, или же речь идет о расследовании, которое будет Российская Федерация проводить и, соответственно, делать какие-то выводы?
Ну, тут нужно иметь в виду, что мы, конечно, будем проводить расследование, конечно, будут найдены остатки ракеты, и будет тут идентифицировано однозначно тип ракеты, откуда она была запущена, с какого комплекса и так далее. Вот. И, естественно, мы получим данные, которые будут непровержимо свидетельствовать о том, что это была провокация украинской стороны. Другое дело, что международное расследование, оно уже себя дискредитировал достаточно давно. Мы помним ситуацию с малазийским Боингом, вот, сбитым в 2014 году. После расследования, даже так, практически сразу же было сказано о том, что это Россия однозначно. Вот, все расследования, которые там проводились, все были данные подогнаны под то, что это была Россия. Даже были там назначены обвиняемые, даже был предъявлено обвинение нашим военнослужащим. Угу. Вот. Ну, то есть это будет расследование совершенно ангажированное и, естественно, не в пользу России. Поэтому нам, в принципе, абсолютно все равно, будет это расследование, не будет. Конечно, мы бы хотели объективного расследования, но ожидать в нынешней, текущей политической ситуации это вряд ли возможно.
Но тогда, Сергей Иванович, возникает вопрос, как в таких случаях вообще поступают? Потому что, да, на территории России это произошло, Россия сейчас будет проводить это расследование, но самое главное, выводы, с вашей точки зрения, на что-то могут повлиять?
А что мы хотим вообще получить? То, что нас будут в любом случае во всех смертных грехах обвинять, в этом сомнений нет никаких. Вот. Но тут что нужно сказать? Угу. Вот та ситуация информации о сбитом нашем самолете. Вот смотрите, то есть вначале Украина взяла на себя ответственность, что они сбили якобы самолет, перевозящий боеприпасы. Вот.
Да,
затем
мы написали
они отказались.
Об этом.
Отказались от этой информации, что это Россия сама сделала и так далее. Что самое удивительное, что и американцы-то, в общем, были в своеобразном таком шоке, что это произошло. То есть это сделано было, видимо, не по указке американцев, как мы привыкли говорить, а кто-то другой, ну, то есть там либо британцы, либо французы все это сделали.
А чем вот, объясняется, поэтому... Сергей Иванович, я прошу прощения, а чем объясняется, что американцы могли быть в шоке, то есть это не согласованная с ними какая-то атака, или то, что они в шоке, как бы доказательство тому, отказы в комментировании, как бы в оперативном комментировании того, что произошло?
Ну да, угу. Отказ комментировать связан с тем, что обычно, когда готовится провокация, готовится легенда, да, под эту провокацию, что вот это сделали одни, это сделали другие, mm-hmm. это, значит, было сделано вот так-то и вот так-то. Здесь тишина полнейшая, да, вот, и то, что мечется и Зеленский, и то, что мечется его там приспешники военные.
А что они мечутся, если им за это ничего не будет, ну вот по факту? Ну, так кажется, как бы, что их осудят американцы, им прекратят помощь поставлять, да нет.
Никто их не осудит, это понятно. Но как-то они же себя должны показать, что они страдальцы. Mm-hmm. Вот, и то, что Россия агрессор, продолжает агрессивные действия и всю вину возлагает на Украину. Конечно, им ничего за это не будет. Тут, безусловно, так и будет продолжаться. Вот, но однозначно понятно, что 24/7 американские космические аппараты разведки следят за нашей территорией. Однозначно они видели пуск ракеты, однозначно видели трассу ракеты. Все это у них есть.
Но если вот, мы, Сергей Иванович, признаем по факту, да, что как бы мы установим, выясним, что это был, например, Патриот или немецкий Ирис или еще что-то, то есть тогда нужно признавать, что разведка НАТО и США, например, теперь фактически участвуют в атаке на российские самолеты, о чем Владислав Шульгин, например, написал. И тогда что? Вот с точки зрения международного права и взаимодействия, что это значит и какие действия должны быть?
Вот, ну, мы, это невольно вызывает смех, что они участвуют, тут даже никаких сомнений нет, что они участвуют во всем этом деле, что они обеспечивают полностью целеуказаниями Украину и все украинские средства поражения, включая зенитные ракетные комплексы. Вот, то есть вот это все происходит 24/7. И без этой поддержки бы Украина просто не могла бы вообще там наносить удары прицельные и так далее и тому подобное. Ну, и еще раз повторяю, в нынешней ситуации для Запада эта роль никакой не играет, что это Украина сделала, с какой целью она сделала. Мы должны сделать вывод только один, что еще раз подтверждаем, что Украина абсолютно недоговороспособна, что с ней договариваться ни о чем нельзя, и никаким заверениям украинским верить нельзя. То есть мы должны продолжать нашу спецоперацию до достижения поставленных целей. Вот единственный вывод, который мы должны сделать.
А с учетом того, что украинцы не отнекивались, а наоборот, горделиво заявили, то, что они сбили транспортник над российской территорией и обещали делать это и впредь. Потом уже как-то заголовки начали менять, но поисковики все помнят, мы понимаем. Как бы вот если это обсуждать, тогда мы к каким выводам здесь должны прийти и соответственно, каким образом действовать?
Ну, действовать каким образом? Надо освобождать Харьковскую территорию. Тогда мы отодвинем рубеж достижимости ударов со стороны Украины до исконно наших территорий, то есть Курской, Белгородской, Воронежской областей, Орловской области и так далее. Вот. Пока мы этого не сделаем, к сожалению, подобные ситуации будут весьма вероятны. Вот. Ну, какие другие еще выводы можно сделать?
Понятно.
Я даже не знаю.
Спасибо большое, да. Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. А, так, может, это какой-нибудь просто человек, который по невниманию, ну, в смысле, с украинской стороны, случайно нажал на кнопку и пустил ракету? Случайно нажал на кнопку и пустил ракету. Вы понимаете, Константин, ну, версий-то, наверное, может быть очень много, но обычно самая простая, она самая очевидная. Особенно, если украинцы сразу с гордостью заявили. Обратите внимание, об этом, кстати, все написали. Как менялись публикации в течение там нескольких минут после обнародования первой новости, как они горделиво заявили, что сбили российский военно-транспортный самолет над Белгородом. А потом, когда через 15 минут выяснилось, что это самолет, который перевозил пленных, которых готовили к обмену, они сразу стали менять эти заголовки. Поэтому точно совершенно здесь не по ошибке что-то было сделано, а было сделано намеренно. Вот. И в этой связи, конечно, ну, сейчас как угодно будет говорить, международные расследования там, и так далее и тому подобное. Вот. Но очевидно совершенно, что сказать сейчас нечего. И американцы вчера сказали, мы там не располагаем информацией. И французы вчера сказали, давайте мы Совет Безопасности проводить не будем. Вот. Песков говорит по поводу того, что сказал Зеленский, а давайте международное расследование. И Песков сказал, да, что Москва считает необходимым международное расследование преступлений Киева. Если он, в смысле Зеленский, имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно, отреагировал представитель Кремля. Вот, поэтому, ну, наверное, Зеленскому, да, сейчас нужно как что-то объяснять. Но другое дело, а важны ли нам эти объяснения, если у нас там работают следователи, если у нас там работают комиссии. Просто вспомните роль, как бы то, как проводилось международное расследование по поводу Боинга. Там жестко игнорировались все доводы Алма-Сантея, который реконструировал этот самолет, который там права и так далее. Неважно, просто заранее уже было понятно, к чему оно приведет. По сценарию просто растянули это удовольствие. В данном случае все несколько иначе. Хорошо, пусть приезжают эти люди. Ну, а, во-первых, приедут ли они? Как с Запорожской станции, помните, было? Когда мы говорим, давайте, пусть они посмотрят, откуда стреляют. Они говорят, ну, мы знаем, мы видим, что стреляют. А откуда, справа, слева, этого мы вам сказать не можем. Вот здесь ровно то же самое. Мы максимум, что могут сказать, как кажется сейчас международные эксперты, ну да, мы, в общем, подтверждаем, что самолет был атакован там ракетой. А кто ракету пусть? Ну вот, не знаю, нас там не было, не знаю, отходили, кофе пили, ну все что угодно. Понимаете, другое дело, какие здесь выводы. Здесь, конечно, с военной точки зрения нужно будет делать выводы, то есть, соответственно, там, как отслеживать эти комплексы, которые вплотную к территории России подводят, как стреляют, как еще что-то. То есть здесь на уровне Организации Объединенных Наций, кроме ноты какой-то, но, к сожалению, ничего сделать нельзя. И здесь, в общем, собственная защита – это собственная как бы задача, проблема и вызов. Вот. Но, скорее всего, какие-то выводы, очевидно, совершенно будут сделаны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот как раз сейчас ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, на месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, ракеты. Подробностей других нет, как только появится, я вам обязательно буду зачитывать. А по поводу, теперь смотрите, иноагентов. В Государственной Думе предложили запретить людям с таким статусом переоформлять имущество по доверенности. С инициативой выступил депутат Андрей Луговой, который считается одним как бы основным проводником вот этого документа по поводу иностранных агентов. Он говорит следующее. Депутат предлагает лишить иноагентов возможности переоформлять имущество на третьих лиц по нотариальной доверенности. Хотим включить положение в иноагентское законодательство, чтобы для переоформления любого имущества иноагенту лично пришлось бы приехать на территорию Российской Федерации. Такую инициативу он пообещал внести в Госдуму в апреле после парламентских слушаний по реализации закона об иноагентах. Что здесь еще есть? Никаких нотариальных доверенностей больше, сказал он во время рассмотрения законопроекта. Кирилл Воробьев с нами, юрист. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что такое в принципе юридически возможно? То есть вычленить что-то или для кого-то и, соответственно, вот покрутить это так, чтобы конкретно категории граждан чего-то было бы нельзя?
Но юридически возможно в принципе все. Потому что люди же закон у нас пишут, поэтому как бы сделать так возможно, как хочет депутат, но конкретно как он пишет и какой законопроект он вносит, это, скорее всего, трудно будет реализовать. То есть
почему?
Им надо больше. Я объясню, смотрите, то есть если они включат в федеральный закон об иноагентах только пункт о том, что им запрещено сделки с недвижимостью осуществлять по нотариальным доверенностям, этого будет недостаточно, потому что у нас такие запреты может только суд в данный момент накладывать. Это первое. Второе, это еще дополнительно нужно в закон о нотариате такие информации внести, потому что нотариус, когда выдает доверенность, он должен проверять, значит, людей, входят ли они в список Минюста и являются не иноагентами. А это там, значит, у них должен быть приказ, собственно, у нотариусов. Должна быть какая-то процедура. И третье, у Росреестра тоже существуют свои, если мы говорим про недвижимое имущество именно, да, там, у Росреестра существует федеральный закон о регистрации, где тоже нужно внести изменения о том, что по доверенности человек действовать не может. Ну и четвертое, наверное, самое объемное, это то, что, ну, в принципе, такие вещи, конечно, это громко сказано обычно, но Конституция не противоречит.
Не противоречит? Или противоречит?
Противоречит. Противоречит. Почему противоречит? Мы не можем запретить человеку выдавать доверенность. На каком основании? Ну, у нас даже есть такие, ну, как бы, даже заключенные в тюрьмах имеют право выдать доверенность через начальника тюрьмы, и там любые полномочия он имеет право предоставить и свободно распоряжаться своим недвижимым имуществом, если решением суда это, на это недвижимое имущество не наложен арест.
Ну, то есть здесь получается основная, грубо говоря, основная загвоздка именно в том, что судебная практика нужна будет, так, наверное, ее тоже могут ввести такое, нет?
Нет, сделать-то можно все. Я думаю, что даже если такое ведут потихонечку, да, если прям есть такая задача призвать, так сказать, потихонечку будут, соответственно, обращаться и судебные какие-то решения. Просто очень много подзаконных актов нужно внести изменения. Но и то есть лазейка, на самом деле, огромная, которую почему-то никто не учитывает. У нас есть такое понятие, как электронно-цифровая подпись. И с помощью этой подписи из любой точки мира можно завершить любую сделку. Значит, нужно запретить ее выдавать иноагентам, получается.
А подпись через госуслуги, да, которая делается?
Вы имеете ее, в виду? Физические лица ее могут получить через любого оператора. У нас есть специальный реестр удостоверяющих центров. И как бы я, находясь где угодно, могу получить ее через портал Росреестра, подписать. А подпись электронной подписи у нас является равнозначно рукописной. И подать. И никакая доверенность мне не нужна будет. Я как бы самостоятельно подаю, у нас есть такие электронные услуги. То есть, значит, тут еще одну дырку надо закрывать, получается. А вот запрет на выдачу электронных цифровых подписей, как по мне, это равно, ну, руку отрубаем, правую и левую. Ну, кто какой пишет. Значит, нельзя ничего подписывать еще к тому. Это полное поражение в правах.
Кирилл Андреевич, чем грозит внедрение вот такого как бы правового механизма? Это у кого-то я вычитывала, как бы реактивное право, это так назвали. Ну, то есть происходит что-то, и на это придумывается, ну, какая-то инициатива.
Ну, так и есть по факту. Они сейчас, по факту, это вводится сначала идея, если она одобрится, то будут во все акты начинать вносить изменения. Потом, как вы правильно говорите, под это подгонят судебную практику и начнут таким образом... Ну, опять же, как по мне, инициатива глупая, потому что человек, возвращаясь, даже имея такой статус, да, как бы он не ограничен судом в передвижении, он вернулся, сделал, приехал и уехал. То есть, ну, какой в этом смысл, опять же? И второе, как я сказал, электронную цифровую подпись никто не отменял. Там есть еще кое-какие лазейки, благодаря которым это можно сделать. То есть, ну, это популизм, как по мне. Абсолютно.
Но...
Охота на ведьм, могу так даже назвать.
Кирилл Андреевич, а то, что вы перечислили, где, в каких нормативных актах нужно будет вот эти вот дырки заполнять, а по времени, в принципе, это сколько может занять?
Ну, знаете, у нас многие вещи за день принимают. Другой вопрос, как все это будет исполняться.
То да, есть, я вот об этом
насколько
говорю.
Насколько они готовы как бы пойти против... создать, так сказать, новый сорт людей, так сказать, который поражен почему-то у нас в правах, хотя судебные решения никакие не вынесены на этот счет. Трудно сказать. Мне кажется, все-таки это больше популизм, потому что такие ограничения вводить. Плюс у нас же не только нотариусы доверенности выписывают, у нас еще и консульство выписывают доверенности, а еще могут выписывать капитаны морских, воздушных судов.
Ну,
то есть есть лазейки, которые можно пользоваться, но и самая большая – это электронная цифровая подпись, которой, вот запретить ей я не представляю, как пользоваться.
Понятно.
Со статусом иноагента.
Спасибо большое, Кирилл Андреевич. Вас благодарю. Кирилл Воробьев был с нами. Юрист говорит, что очень много нужно поправок разных вносить в различные нормативные документы, которые касаются деятельности и нотариусов, и других органов. И, соответственно, это все очень сложно. 7373948. Если по поводу мнения, давайте с вами на эту тему поговорим. Вы считаете, что это, в общем, справедливо, понятно, Госдума предлагает запретить иноагентам переоформлять имущество по доверенности. То есть логика здесь какая? Что, соответственно, вот иноагент, он уехал из страны, но при этом у него есть здесь какое-то имущество, он его, например, ну, либо по доверенности пытается продать, либо по доверенности он его сдает, какие-то деньги с этого получает и, соответственно, продолжает жить припеваючи, но при этом поносит страну, будучи за границей. Вот. И поэтому логика государства следующая, что постепенно этих людей, соответственно, ограничивать в возможностях там, получения денег, например, управления своим имуществом и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Здесь, конечно, слушатель пишет, а просчитали ли депутаты, сколько всего придется переделать, если... Не знаю, не знаю. Понимали ли про вот цифровую подпись, понимали ли про... соответственно, закон о нотариусах. Понимаете? Но, с другой стороны, люди, которые признаются, например, там, экстремистами, террористами и так далее, они же вносятся в список Росфинмониторинга, например. У них там блокируются счета, и там остается что-то на жизнь 10 тысяч рублей, ну, что-то такое. Вот здесь, ну, не примерно ли то же самое, или все-таки нет? То есть одно дело быть в этом списке, но по доверенности, например, можно продать какое-то имущество. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. То есть государство ищет способы, давайте так, государство ищет способы того, как бы, ну, призвать иноагентов к ответу. Чтобы иноагенты прекратили заниматься вот такой вот противоправной деятельностью. То есть одно дело, конечно, когда речь идет о человеке, который не скрывает того, что он финансирует, например, противную сторону, что он там желает смерти всем в России, всем русским и так далее. Да, тут вообще полный набор статей Уголовного кодекса, тут же суд и так далее. Но по статусу иноагентов не суд вносит, Минюст вносит. Минюст вносит. И там суд никак не задействован, только когда, например, человек со статусом иноагента пытается оспорить решение о внесении в этот реестр иноагентов. И, соответственно, здесь предлагается вот такой вариант. Смотрите, депутаты предложили обязать еще иноагентов отчитываться о доходах и об имуществе членов семьи. Парламентарии тогда отметили, что согласно законодательству иноагенты должны предоставлять сведения о поддержке от иностранного источника, в том числе об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от этих источников, уполномоченный орган. Но чтобы уклониться от этой обязанности, иноагенты могут пойти на сговор с близкими, посчитали депутаты, и, соответственно, нужно вот эту лазейку тоже убрать. Вот, по поводу имущества близких людей. К чему пляски такие, вы думаете, проще лишать гражданства и имущества, говорит Антон Чудин. А вы понимаете, конституционно запрещено. Ну, приобретенного гражданства можно, а гражданство, выданного по рождению, нельзя. Вот. Создадут реестр, внесут туда иноагентов, и просто все запросы будут игнорироваться, говорит Овен. Не знаю. А еще кастовое общество какое-то создается, не обладает правами, другие обладают, говорит Сергей. Но понимаете, Сергей, даже если закон не будет принят, то есть логика государства понятна. не должно оставаться безнаказанным, соответственно, какая-то антигосударственная деятельность, противоправная деятельность и так далее. Вот, это, ну, как бы это неправильно. Но другое дело, как искать, понимаете, какие механизмы можно здесь использовать для того, чтобы эти люди, ну, например, там, чрезмерно не увлекались, а тем более не зарабатывали деньги на том, что они, соответственно, там, хотят гибели России и говорят, что все неправильно. Ну, вот такая вот, такое время. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы продолжаем. Так, а человек, высказывающий свое мнение, что-то нарушает? Вот у нас некоторые гибели в США хотят. И что? Но с точки зрения современных непростых времен, а в общем-то, да, человек, который пользуется, скажем так, публичной площадкой, он же высказывает свое мнение для чего-то. Понимаете, в чем? Для чего-то. И очень часто даже он за это деньги получает, например. От тех, кого либо в Штатах считают, например, противником Штатов, либо в России считают противником России. Поэтому, когда человек высказывает свое мнение, естественно, понимаете, многие забыли о том, что за слова нужно отвечать. Вот раньше это было понятно, поэтому фильтровали. А сейчас в какой-то момент, видимо, часть людей подумала, что можно говорить все, что хочешь. Причем долгое же время как было? Ты мог жить в России, работать в России, зарабатывать прекрасные деньги, но при этом постоянно говорить, как здесь ужасно. И в какой-то момент это было модно. Это было модно. СМИ существовали целые. Понимаете, им деньги давали, большие достаточно на это дело. Но потом эти люди поняли, что как бы не поняли, что ситуация-то поменялась. И продолжили в своем режиме все это говорить. Я не готов сейчас говорить обо всех людях, которые в списке иноагентов. Понимаете, когда их часто массово туда вносят, в принципе, может и девальвироваться этот статус от массовости его присвоения. Вот. Но люди, которые тем более уехали, тем более помогали, ну, например, разрабатывать какие-то списки санкционные, рассказывали противной стороне о том, а как лучше, значит, где доклады какие-то писали, получали за это деньги и рассказывали, а как лучше будет, например, сделать стране плохо, ну, это просто высказывание мнений, нет, это антигосударственная позиция и, в общем, антигосударственная деятельность. Вот и все. Им не присваивают статус госизменника, нет, это другое. У них статус иноагента. Но важно понимать, что, соответственно, а за умалчивание правды, это справедливо или это модно? Умалчивание правды со стороны кого? То есть вы считаете, что люди, которые пользуются публичной площадкой, они, соответственно, не какие-то свои фантазии транслируют в какой-то степени, а говорят правду. А как же они, ну, как бы могли, ну, я не знаю, то есть Россия их не отпускает. Ну, если ты уехал, ну, хорошо, ладно. Покончи с этой страной, в конце концов. Больше не обращай туда внимания. Но ты же хочешь и зарабатывать тем же, и там же самое главное зарабатывать. Но при этом чувствовать себя правым, например, говорить какие-то вещи, которые сейчас с точки зрения России кажутся неприемлемыми. Потому что времена поменялись. Вот и все. Ну а что здесь плохого? За слова нужно отвечать. Такой нравится это кому-то, не нравится. Но такие времена сейчас. А вообще-то всегда было хорошо отвечать за слова. Но просто кто-то, видимо, задержался в каком-то периоде, когда было классно. Ты здесь работаешь, ты здесь получаешь деньги, но при этом ты постоянно говоришь, как здесь ужасно, как ты хочешь здесь все поменять, как ты согласен тратить свои деньги в другом, а не вкладываться, например, здесь, или делать что-то хорошее, например, да, для своей личной страны. А все сводилось к тому, что ты пользовался публичной площадкой, и все. Потом, когда уехал, говоришь, да вы мне вообще и не нужны были. Да и вообще вы все тут быдло, а я буду прикладывать все силы к тому, чтобы, соответственно, там, не знаю, вас тут не было. Ну, что-то такое, да? Правда. Или говорить, что хороший русский – это мертвый русский. Ну, чувство самоуважения какое-то есть. Я не говорю, депутаты тоже перегибают, конечно. Такое тоже бывает. Но поиск оптимального варианта того, как отвечать на это – это государство это делать вправе, конечно же, потому что оно самозащищается. Ведь вы же также критикуете само государство, что оно не может ответить на те нападки, которые сыпятся на Россию, или те действия, которые сыпятся на Россию со стороны целых государств. Штатов, неважно там, неважно какого государства, вы же сами критикуете. А когда государство вырабатывает эту позицию, говорит, нет, это кровавый режим, это что-то вот не то. Но тут либо вот так, либо вот так. Ну, все перестраиваются, понимаете, а кто-то не перестроился, кто-то не понял, что времена поменялись, кто-то не готов к тому, что времена меняются, но их спрашивать за это не будут.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд. Опрос института Гайдара выявил, что на нехватку работников пожаловались 47% предприятий, причем промышленных предприятий. А, так, что здесь? Уровень кадрового голода установил новый рекорд за всю историю опросов с 96 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в июле, тогда на нехватку кадров указали 42% промышленников, писал РБК. Позже этот показатель был уточнен до 45%, столько респондентов оценили занятость на своем предприятии как недостаточную. Александр Сафонов сейчас с нами, проректор финансового университета при правительстве России, профессор. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько в этой связи продолжителен цикл подготовки новых кадров, чтобы удовлетворить потребности промышленности?
Ну, давайте посмотрим. Если речь идет о, скажем так, подготовке по высшей программе профессионального обучения, то, соответственно, хорошего инженера готовит система где-то от 5 до 6 лет. Uh-huh. Если речь идет о высококлассном специалисте, который будет обслуживать, например, станки, в том числе с числовым программным обучением, то это не менее 3 лет. Ну, с учетом того, что, так сказать, какой-то период времени, не полгода, рабочий будет стажироваться непосредственно на предприятии. Поэтому сроки, конечно, достаточно большие.
Угу. Но, скажем так, вот этот дефицит, острый кадровый дефицит, оперативно, понятно, это сложно заместить. И здесь какие варианты действия государства? И самое главное, с вашей точки зрения, делаются ли выводы, что к этому привело?
Ну, безусловно, выводы делаются, потому что мы видим, например, в том числе очень активное расширение номенклатурных позиций по дисциплинам, связанным с естественно-научным треком профессионального образования. Это касается и среднепрофессионального технического образования, и высшего образования. Uh-huh. Большое количество выделяется бюджетных мест, как раз подчеркну, бесплатных, да, особенно в субъектах Российской Федерации, то есть это приближается профессиональная подготовка непосредственно к месту будущей работы, во-первых. Во-вторых, так сказать, это в том числе помощь в профессиональной переквалификации. То есть, например, те же самые службы занятости помогают заинтересованным предприятиям искать персонал, в том числе помогают деньгами для переезда. Ну, конечно, сейчас, вот в нынешней ситуации, в большей степени зависит все от самих работодателей. Надо понимать, что частично этот голод кадровый связан, например, ну, с тем, что долгое время занимались активно программой повышения производительности труда. Uh-huh. Вот. А есть масса, так сказать, возможностей простыми методами улучшения логистики, оптимизации, так сказать, оборудования, оснастки рабочего места, просто сократить трудопотери, которые существуют на предприятиях, в том числе, например, в большей степени заниматься судьбой персонала, с тем, чтобы люди меньше болели, например, выходили на больничный, здесь это тоже трудопотери сокращает. Здесь, конечно, потенциал очень большой. Но и государство помогает, в этом плане есть даже целый проект повышения производительности труда. Но понятно, что это все в первую очередь задача работодателя. Но я уже не говорю о том, что работодатели должны в том числе и сами выделять достаточно средств на повышение квалификации своих специалистов и, соответственно, производственную адаптацию тех людей, которые не имеют достаточного опыта, знаний, потому что, ну, на всех государств не хватит точно.
На всех не хватит. Александр Львович, здесь есть еще такой аспект. То есть ожидаете ли вы некой более прочной связки между высшей школой и производственными какими-то объединениями или, может быть, между колледжами и, соответственно, производствами? Чтобы не было такого, что высшая школа – это про одно, а потом человек приходит на предприятие, если приходит в лучшем случае на предприятие, а там совсем другое.
Ну, во-первых, так сказать, давайте как бы не будем жить в иллюзорном мире. Я высшее учебное заведение, если это не собственное высшее учебное произведение, учреждение тут по образцу там в ТУЗах, да, как бы ЗИЛа, ЗЛК, такие вузы были, при таких крупных предприятиях не способны подготовить специалистов вот на 100% готового, да, для занятия должности. Потому что есть просто уникальное оборудование. Возьмите Росатом.
Да.
В каком вузе есть такое оборудование, которое есть в Росатом?
Да нет, конечно.
И можно перечислить огромное количество там предприятий российских, которые обладают суперсовременным оборудованием, вот, которое, так сказать, является уникальным. И здесь вопрос заключается в том, что сами работодатели, как я уже говорил, должны иметь вот эту программу адаптации к своим рабочим местам. То есть никогда не будет у них, я еще раз подчеркну, так сказать, готовый специалист на 100%, который из вузов или среднетехнического учебного заведения. Задача, например, вуза, во-первых, он готовит вообще специалистов для отрасли, подчеркну, не для отдельного предприятия, а именно для отрасли. Соответственно, он должен отвечать потребностям отрасли в первую очередь. И основная задача вуза – подготовить эффективного специалиста, знающего все базовые навыки, обладающего базовыми знаниями и способным совершенствовать свои знания, да, там, скреативить. Вот. Что касается среднепрофессиональных учебных заведений, вот здесь в большей степени, конечно, должны быть привязаны к, опять же, так сказать, учреждениям и организациям. Но сами организации, учреждения должны вложиться деньгами. Потому что, опять же, так сказать, вот на каком оборудовании должны учить, точить, там, например, там, детали, да, так сказать, на том, что может себе позволить значит, колледж, но он всегда позволит себе самое-самое дешевое, так сказать, и не то, что есть в цехах. Поэтому здесь вопрос в том, чтобы сами предприятия организовывали, например, там, площадки производственной практики.
Понятно.
Для такого рода студентов.
Спасибо большое. Александр Львович, вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, проректор финансового университета при правительстве и профессор.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Смотрите, в Узбекистане лидер партии, она называется Демократическая партия Узбекистана, на узбекском Мили Текланиш, и заместитель спикера законодательной палаты Али Мажлиса Алишер Кадыров предложил пересмотреть использование русского языка в образовании, на телевидении и в других сферах. У себя в телеграм-канале написал. Говорит следующее, это перевод. Официальная российская сторона ограничивается констатированием странного поведения шовинистов. Создается впечатление, что им интересна такая риторика. В последнее время мы не слышим ничего, кроме шовинистических высказываний на русском языке. В этом случае нужно подумать о практических мерах по налаживанию отношений. Например, русский язык непропорционально широко используется в образовании и на телевидении русскоязычными соотечественниками, доля которых не достигает 3%. Этот дисбаланс необходимо исправить, написал он у себя. Никита Миткович с нами, глава Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, вот эта партия, это правая националистическая партия Узбекистана, и какой-то изначально странный подход. То есть если на русском языке высказывания, которые не нравятся, надо не с, как бы, работать не с высказываниями, не с этой проблемой, а с тем, чтобы вообще на русском языке никто не говорил. Такая, что ли, логика?
Речь идет о действительно правой экстремистской партии в парламенте. Напомним, это единственная группировка, которая выступала с осуждением нашей операции по освобождению Украины в Узбекистане. Прочие партии публично не озвучивали поддержку, но по факту Узбекистан, народ Узбекистана очень активно нам в этом помогает. И в обходе санкций, и в участии многочисленных добровольцев из Узбекистана в СВО на нашей стороне. В данном случае речь идет действительно о правых прозападных экстремистах, которые использовали дискуссионные замечания некоторых из наших авторов. И пытаются поднимать тему, что раз нам не нравится, что кто-то говорит в России, давайте мы запретим русский язык, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не понял, что они говорят. Это позиция страуса, позиция крайне невежественного человека. Показатель того, что радикальный национализм, фашизм в любой стране, в любой нации ведет к серости и непросвещенности, к цензурированию информации, прежде всего, от самого себя.
Насколько популярно это движение в Узбекистане? Потому что, почему спрашиваем? Помните, когда-то и к украинским националистам относились как, ну, к каким-то маргиналам. А потом мы понимаем, во что это вылилось.
В Узбекистане очень сложно судить о популярности конкретных политических партий, поскольку результаты выборов в парламент в значительной степени согласовываются и назначаются заранее. Соответственно, есть список партий, которые там участвуют. Большинство и доминирующую позицию всегда занимает пропрезидентская правящая партия. Так было и при бывшем президенте, так остается и при действующем. Остальные партии выполняют определенный функционал и внутриполитический, и внешнеполитический. То есть создается организация либо для обслуживания интересов каких-то внутренних групп влияния, например, там аграриев, или для контактов с Западом, используется как такая вот прокладочка. Это, к сожалению, не избавляет того, что эта система, к сожалению, оставляет простор для подобного рода экстремистских высказываний, что, повторюсь, я считаю крайне отрицательным. Потому что, так говорите, если даже вот говорите, ну, по-честному, с их стороны вызывает какое-то недоумение высказывание там двух наших журналистов.
Ну, следят, значит, активно следят.
Ну, естественно, понимаете, культура остается преимущественно все-таки русскоязычной на постсоветском пространстве. Политическую аналитику, публицистику, литературу преимущественно продолжает создавать Россия. Во многом за счет того, что у нас и больше населения, и более мощная экономика, которая позволяет развивать там издательское дело, профессиональную литературу и так далее. Это вопрос не этнический, это вопрос ВВП, извините. Но повторюсь, в данном случае речь идет о том, что какое-то неудовольствие вызвало высказывание двух журналистов в Узбекистане. В связи с этим они позволяют выступление себе на уровне вице-спикера. Мне представляется, что действия в данном случае скорее узбекской стороны вызывают недоумение. И я очень надеюсь, что узбекский МИД осудит агрессивную риторику этого вот, ну, по сути, являющегося чиновником человека, и подчеркнет, что это не отражает позицию официального Узбекистана, что русский язык будет продолжать оставаться вторым языком страны и ключевым элементом национальной культуры, науки, образования.
Никита Андреевич, с вашей точки зрения, есть ли некая недооценка со стороны руководства Узбекистана к подобного рода высказывания? Потому что я понимаю, что когда есть, ну, довольно прочная связка экономическая между Россией, например, какими-то странами СНГ, то у нас в ряде случаев наверняка сознательно идут к тому, чтобы не педалировать ту или иную спорную тему. Мол, они там у себя высказываются, да, есть проблема, но мы надеемся на конструктивное, ну, что-то в этом роде.
Здесь я вижу двойную ошибку руководства Узбекистана. Первое, что не был наложен заранее запрет на эти высказывания, потому что, насколько я понимаю, они воспринимают нашу систему как такую же непрозрачную и жестко администрируемую, как и у них, и считают, что каждый журналист, который у нас где-то выступает, получает какое-то особое разрешение от государства. Как мы понимаем, это далеко не так, у нас просто слишком большое население для подобного рода практики. Вторая проблема – это действительно, что руководство Узбекистана, воспринимая это явление, в том числе вот этот политический национализм, как подконтрольный, допускает его публичные проявления. Мне представляется, что даже в полностью администрируемой политической системе, которая характерна там и для Узбекистана, и для Центральной Азии, важно все-таки ограничивать проявление экстремизма. Даже если вы изначально уверены, что они каким-то образом контролируются, находятся под жестким ограничивающим действием спецслужб, не надо выносить провокационные высказывания в публичное пространство. Они провоцируют бытовое насилие, бытовой национализм, создают предпосылки для внутринациональных конфликтов. В конце концов, в 2022 году, мы помним, недавно были крупные межэтнические столкновения в Каракалпаке, в Узбекистане. Таких инцидентов нужно избегать прежде всего, жестко ограничивая этнонационализм. и каракалпакский, и узбекский, и любой другой, который может провоцировать рознь внутри страны.
Никита Андреевич, с вашей точки зрения, как может выстраиваться взаимоотношения России, как бы политические взаимоотношения между Россией и странами СНГ, чтобы, соответственно, там понимали, что для России подобного рода высказывание или заигрывание с националистами на почве именно антироссийской неприемлемо?
На мой взгляд, в каждом из случаев нужен индивидуальный подход, но самое главное, чтобы Россия активнее работала на постсоветском пространстве. На текущий момент у нас есть медиа, завязанная на вот России сегодня, региональные редакции «Спутник», но они зачастую достаточно пассивны, жалуются в частных беседах их главы на то, что у них нет достаточных политических полномочий что-то решать, они боятся последствий, ответственности, и с крайне большой задержкой, только если поступают какие-то инструкции из Москвы, проводят тот или иной курс, доносят те или иные мысли. Нужна более активная работа по линии всех наших институтов, поскольку на текущий момент мы отказались от экспансии в Европе, которая отказалась с нами торговать. Мы развиваем пути на юг, в том числе как раз вот через Узбекистан, через Центральную Азию. Мы выстраиваем логистику с Южной Азией, где постоянно растет население, где постоянно растет спрос там, на те же самые энергоресурсы и многие другие наши товары. И поэтому нам нужно более активно работать в странах Центральной Азии. Поясню, не показывать зубы, не проявлять агрессию, но в каждом случае разъяснять свою точку зрения через СМИ, посвященные местной тематике, через специальные НПО, действующие при поддержке Российской Федерации, научные центры. Нужна систематическая работа. Долгое время СНГ и Центральная Азия оставались второстепенным направлением для нашей дипломатии, для нашей науки в сравнении с Европой или Америкой. У нас объективное перепроизводство американистов тех же самых, что, к сожалению, далеко не всегда ведет к их высокой квалификации. Их просто слишком много. А нужно сейчас в большей мере заниматься тем, что наводить порядок у своих границ. Это вопрос не престиж, это вопрос обеспечения национальной безопасности, обеспечения стабильности. Лучше тратиться на страноведов, чем, извините, за такую вот аналогию тратиться на войска по прикрытию границ.
Никита Андреевич, еще такой момент. С вашей точки зрения, подобного рода высказывания, насколько активно, противная сейчас России страна в лице западных государств активизирует свою работу на постсоветском пространстве?
Ее активизировали сразу после начала СВО в 22-м году. В Центральной Азии в течение 22-го года было предпринято 4 попытки госпереворота. Это Кыргызстан, кемпирабатский заговор, так называемый, мятеж в Алма-Ате в Казахстане, который там чуть не вылился в гражданскую войну, этнические столкновения в Каракалпаке и Горном Бадахшане в Таджикистане. Все это показатель того, что Запад действительно ищет возможности создать против России второй фронт. В том числе путем развязывания гражданских войн на территории СНГ, чтобы Россия вынуждена была тратить ресурсы, в том числе войсковые, человеческие, для стабилизации там ситуации. И таким образом задержать освобождение Украины. Очень важно, чтобы страны той же самой Центральной Азии понимали связанные с этим риски. Потому что вся эта мягкая сила Америки, сейчас она ориентирована не на решение каких-то проблем, как они это декларируют. Их единственная основная цель – это развязывание гражданской войны, чтобы оттянуть силы России на другое направление. И в интересах самих этих государств, самих политических элит, бороться с влиянием США. Я напомню, что в Казахстане, несмотря на все их идеологические кульбиты, было принято решение о введении закона об иноагентах. Начались очень жесткие ограничения по вопросам контроля над финансами американских организаций в стране. В Кыргызстане сейчас принимается тот же закон достаточно быстрыми темпами. Я думаю, что Узбекистану тоже нужно озаботиться, может быть, в другой юридической форме, но механизмами контроля над подрывной деятельностью США в стране. Нужно вырвать зубы у противника.
Спасибо большое, Никита Андреевич. Вас благодарю. Никита Миткович был с нами, глава Евразийского аналитического клуба. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.